Но поскольку мы с вами в прошлый раз говорили о покаянии и об исповеди, то, наверное, продолжим эту тему. Я только скажу несколько слов, чтобы у нас завязался какой-то диалог, и чтобы это не было лекцией, а беседой. Прежде всего, существует несколько точек зрения, притом разделенных достаточно четко по христианским деноминациям, на покаяние. Абсолютно все следующие писанию согласны, что покаяние лежит в основе веры, что это первый шаг человека, отступившего от истины и забывшего небесное свое отечество, к возвращению, и что покаяние обязательно сопровождается исповедью. Об этом много сказано в Ветхом Завете, много сказано в новозаветных текстах. И один из самых основных текстов об исповеди содержится в книге Левит, в главе 26, в 40 стихе. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои». Ну, конкретно эти слова, конечно, относятся к ветхозаветному народу, к древнему Израилю. А в символическом смысле, и можно сказать в абсолютном смысле, каждому человеку или каждой совокупности людей, отступивших от Бога. Поскольку же таковыми являются практически любой смертный человек и любое сообщество в том или ином смысле до своего возвращения, то этот стих универсальный. Но прежде всего, говорится здесь, признаются в беззаконии своем. То есть речь идет об исповеди, об открытом признании того, что человек или люди, или целые народы находились в отступлении, в беззаконии, то есть нарушении закона Божия. И в беззаконии отцов своих, то есть исповедь включает в себя воспоминания о прежних этапах жизни. Как мы с вами говорили, возможно, это воспоминания о собственных прежних существованиях и отступлениях от истины, или признание некой коллективной вины, родовой вины, семейной и так далее, с которой душа очень тесно слилась и соединилась. Увещаний к исповеди в Библии очень много. Но давайте обратим внимание прежде всего на то, перед кем и как призваны люди исповедоваться. Вот как раз в этом вопросе есть большая разница между различными мнениями, между учениями различных деноминаций. Совершенно все в том согласны, что исповедь должна совершаться перед Богом, в присутствии Бога. Потому что если человек не чувствует этого присутствия, не верит в него, не предстоит лицу Божьему, то, разумеется, исповедь его тщетна и направлена неизвестно куда и как. Как, например, исповедь такого ученика Иисуса, как Искариот, который, раскаявшись, пришел к священникам храма, помните, и сказал: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они ему сказали: «Поступай сам, как знаешь». Он бросил деньги и покончил с собой, потому что он раскаялся, но исповедовался не перед теми и не так, как это должно. Ни слова не сказано, что он перед Богом предстал в этот миг. Так вот, исповедь должна совершаться перед Богом. Ну, например, очень явственно об этом сказано в книге Ездры, в 9 главе, в 6 стихе. «И сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Далее он исповедует именно коллективный народный грех, говоря о прежних царях, князьях, священниках, праотцах, которые отступили уже в течение многих столетий, и на которых обрушивалась кара Божья в виде нападений, завоеваний, пленений и всевозможных других бедствий. Значит, исповедь перед Богом, исповедь состоит в чистосердечном признании вины и в абсолютной открытости души перед тем, кто и так все проницает. То есть практически в осознании и в принятии во внимание того факта, который вроде бы и очевиден для всех. Бог все видит, Бог все знает. Но зачем же ему исповедь? А вот здесь некое совершается действие раскрывания дверей и окон. Вот некое добровольное принятие света в ту сокровенную сущность человеческого существа, которая до этого была во мраке и которая этот свет в себя не хотела впускать. Свет этот все проницает, и, казалось бы, невозможно затмить от Бога какое-либо место во Вселенной или какое-либо состояние человеческой души, просто потому, что Бог вездесущ. И по слову псалмопевца, думал я, может быть, ночь сокроет меня, и тьма защитит, но и тьма не сокроет от тебя, и ночь ярка, как полдень, как тьма, так и свет. Потому что он все проницает, и его светом, собственно, и является в сокровенной своей сути бытие нашего мира. Так вот, речь идет только о добровольном признании, ощущении и осуществлении того, что и так в потенции присутствует и существует перед Богом. Но далее говорят так. Некоторые утверждают, что исповедь должна быть сугубо интимной, внутренней и касаться молитвенного состояния самого человека, и при этом никто не должен присутствовать, или даже если кто и присутствует, то это такой приходящий или превходящий факт. Другие утверждают, что исповедь должна носить публичный характер, но особенно в протестантских некоторых общинах и деноминациях, исповедуется перед всей церковью. И те слова Нового Завета, где говорится о взаимном отпущении грехов, о том, что большинство должно прощать меньшинство, сейчас мы обратимся к ним, как раз приводятся в подтверждение этого. Наконец, в ортодоксальных христианских церквах, в православной и католической, существует, как это общеизвестно, личная исповедь именно священнику. Исповедь в присутствии священника, и некоторые это воспринимают как исповедь именно священнику самому. Ну, давайте посмотрим, в каких же местах содержатся тексты, на которые ссылаются последователи того или другого мнения. Из ветхозаветных текстов давайте приведем только один. Книга Левит, 5 глава, 5 и 6 стихи. Тут говорится так. Говорится о человеке, согрешившем, виновном в том или другом, что выше перечислено. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Ветхозаветные жертвы, сопровождавшиеся исповедью, были действительно очищением. Не прообразом очищения только, как некоторые считают, а освобождением от греха. Человек приходил, приносил козу или овцу в жертву, возлагал на нее руки, как мы говорили, исповедовал над ней грех. Значит, грех мистически переходил как бы на это животное, и оно умирало вместо данного человека, и прощалось ему, поскольку он раскрыл сердце перед Богом. Но обратите внимание, почему мы это читаем. Происходит это все в присутствии священника, исповедается, в чем согрешил, и дальше сказано, очистит его священник от греха его. Несомненно, священник выслушивал эту исповедь в скинии или в храме Соломоновом и провозглашал, может быть, с помощью особой ритуальной формулы священной, прощение. Как только проливалась кровь, как только этой кровью окроплялся алтарь, как только возлагалось животное на алтаре, зажигалось, так грех прощался. Значит, это происходило в присутствии священника. На это особенно ссылаются православные и католические верующие. Посмотрим в Новом Завете, что сказано об этом. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, в 18 стихе, говорится следующее. Это слова, обращенные самим Иисусом Христом к его ученикам. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Ну, согласно традиционным толкованиям, восходящим еще к ранним отцам церкви, здесь речь идет о праве преемников апостолов, то есть священства христианского, вязать и решить. То есть, ну понятно, что такое вязать, заключать, связывать, не разрешать, так сказать, ну, создавать некую тесноту, не отпускать грехи, и разрешать, то есть развязывать, распускать узлы, означает прощать грехи. Что вы, значит, скажете и как вы поступите данной вам властью, а где эта власть передается апостолам, мы сейчас посмотрим в каких стихах Евангелия, так оно и будет по решению Божественного суда. Таким образом, людям, пока не говорим кому, вот дальше посмотрим, какой-то совокупности людей или отдельным представителям человечества, разрешено как бы прощать грехи или наоборот оставлять их на тех или иных людях. Но для того, чтобы лучше понять этот текст, прочитаем несколько выше. С 15 стиха той же 18 главы от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Ну, вроде бы речь идет о грехе человека перед человеком и о прощении того, в чем против меня кто-то согрешил, а не каких-то таких глобальных и всеобщих грехов. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Ну, получается что? Что здесь говорится об отношениях между двумя людьми. Один другого как-то обидел, согрешил, и тот его обличает, чтобы он покаялся, согрешит против тебя. Этот человек непослушен и упорствует. Призываются еще два или три брата. По закону Моисееву, как сказано, что при слове двух или трех свидетелей состоится всякое дело. Один свидетель не принимает своего внимания на суде, должно быть свидетельство двух или трех. То есть, ну, двух как минимум, а трех, потому что чем больше, тем лучше. Далее, если и их не послушает, скажи церкви, то есть всей совокупности верующих. Ну, конечно, имеется в виду не церковь вселенская, до каждого члена, который не дойдет эта весть никогда, или разве что по телевизору, или как. Да. А речь идет о церкви поместной, об общине, о собрании, о том, что называется древнееврейским словом кехила, то есть или кагаль, местное собрание верующих. Ну, дальше вот вслед за этим, если не послушает церкви, то будет тебе, как язычник и мытарь, вот эти самые знаменитые слова. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Значит, здесь вот в этих стихах речь не идет об особом праве наследников апостолов, их правопреемников, через рукоположение прощать грехи или оставлять грехи на ком-либо, а только о том, что некая совокупность верующих людей имеет возможность примириться с каким-то братом, если он кается, или наоборот отвергнуть его. Но следующий стих говорит так: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». И далее знаменитейшие слова, что где двое или трое из вас собраны во имя Мое, там Я между вами, или между ними, по другим переводам. Так вот, опять же говорится о нескольких членах церкви, где двое или трое, вся церковь, но не о праве отдельных иерархов это делать. Казалось бы, этому противоречат несколько иные слова, в другом месте и по другому поводу самим Иисусом Христом сказанные. После Его воскресения сказаны они были собранию учеников и запечатлены в Евангелии от Иоанна. 20 глава, 22 и 23 стих. Казалось бы, там говорится более определенно. 21 стиха. «Является Иисус Христос внезапно посреди собрания учеников в один из дней после воскресения и говорит им: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“». Здесь уже речь не идет об отпущении греха против тебя лично, против какого-либо брата или сестры, вот в составе церкви, но просто о грехах. И однако эти слова опять-таки обращены к совокупности учеников, которые посылаются вместе на великое дело обращения народов, обращения человечества к Богу, и вот получают Духом Святым власть прощать грехи или не прощать грехи. Ну и, наконец, существует такой текст в послании Иакова, а Иаков, брат Господень, то есть родственник Иисуса Христа, возглавлял Иерусалимскую церковь, первую церковь на земле, которая называется в предании церковной матерью всем церквам. И он должен был получить все прерогативы, указания, точные разъяснения от самого Иисуса Христа, как до его казни при жизни земной, так и после воскресения Спасителя. И таким образом очень хорошо знал и подробно разъяснял то, о чем говорит. Иакова, послание, 5 глава, стих 16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Тут, конечно, говорится о взаимной молитве, опять-таки без какой-то прерогативы, которая дана отдельным иерархам или отдельным преемникам апостолов в прощении грехов. Ну, можно все эти слова нами прочитанные понимать двояко, трояко и даже большим числом образов. Можно делать разные выводы. Единственное, надо сказать, что традиционно в православной, как и в католической церкви, существует тайна исповеди. Человек исповедуется исключительно только перед священником, при том в тайне, так что никто его не слышит. Ну, это в идеальном случае. Вот знаете, в католических храмах существуют специальные исповедальни, такие маленькие кабинки, в которых заключается человек и вот шепчет оттуда что-то, на ухо говорит священнику, подходит к этому кабинку. Да. Ну и вот что же нужно сказать? Так или иначе понимает человек осуществление этих предписаний в православном духе, в протестантском, как-то еще. Самое главное, чтобы это было пред Богом. Потому что если человек верит всей душой, что в этот момент Господь внемлет его исповеди, слышит его, что он поступает по заповедям Библии и Евангелия, подлинно расстается с грехом, исповедуя его, то тогда ему и прощаются грехи. Если он делает это формально, следуя обряду, ритуалу, предписанию, и душою в этом не участвует, то грехи остаются на нем, согласно ясному слову Писания. Так что видим мы очень многих мужей Божьих и жен, которые исповедуются непосредственно Богу на страницах Священного Писания, минуя священников. Вот так, например, говорили мы об исповеди Ездры, не только за себя, а за весь народ свой в течение многих поколений его деятельности. То же самое сказано о Неемии, правителе иудейском, вернувшемся из Вавилонского плена. Также исповедовался прямо перед Богом Даниил и другие пророки. Они имели непосредственное общение с Богом и не нуждались в посредниках. Простой израильтянин, который, может быть, еще не чувствовал настолько присутствия Бога, он действительно приходил в храм, приносил животное, исповедовался перед священником, который имел право отпустить грехи, если чувствовал чистосердечность покаяния и осуществлял все, что предписано в этом случае. Ну и, наконец, в раннехристианских общинах или в иудеохристианских, в Иерусалимской церкви, мы видим, скорее всего, существовала коллективная форма исповеди, взаимное прощение и раскрытие души друг перед другом, так, чтобы ничто не препятствовало в молитве собравшимся. Потому что всякая нечистота или всякое зло, таимое друг против друга, разрушает молитвенное настроение и препятствует собранию священному. Вот любой из этих трех случаев, любая разновидность исповеди, очевидно, действенна в том случае, если происходит перед Богом. А те формы, которые устоялись в течение последних веков и даже тысячелетий, не нам их менять или как-то такое критиковать. Коль скоро такой плюрализм существует, то он допущен.